студии Илья Харламов и Кирилл Бакеев. Всех приветствую. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Ну что, у нас такая громкая история на повестке дня.
Да, громкая история, и куда же без нее. Задержаны лидеры одной из самых известных российских сект – Церковь Последнего Завета. Сергей Туроп, он же Виссарион, Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Им вменяется создание религиозного объединения, деятельность которого ни много ни мало была сопряжена с насилием. Секта много лет безнаказанно действовала на территории Красноярского края, ну и теперь, похоже, ее богатая истории приходит конец.
Да, судя по всему, знаешь, я видел ролики, которые уже выложены в интернете, собственно, там и сам Торп снимает их, да, значит, там вот эти задержания проходили весьма масштабно и эффектно, то есть 3 вертолета, видимо, со спецназом, и еще довольно серьезное количество автомобилей, где, так сказать, и сотрудники были, и, видимо, они были в том числе приготовлены для того, чтобы вывозить каких-то наиболее активных и последовательных адептов этой секты. Ну, вот она пока называется религиозным объединением во всех официальных сообщениях, но я считаю, что, конечно, ее надо называть сектой, потому что, ну, просто по всем признакам она таковой и является. Оно, это объединение. Во-первых, значит, Сыном Божьим себя называл Виссарион, Христом. Вот, собственно говоря, любопытная деталь. Новое летоисчисление было введено в этой секте. И вот как ты думаешь, с какого момента, собственно говоря, новая эра началась?
Полагаю, с момента провозглашения...
С момента...
Сергея Торопа из себя...
А, зачатие. Зачатие Торопа в 60-м году. Вот новый Иисус Христос. Значит, там, конечно, намешано много чего. Огромное количество есть статей и публикаций про это... так называемое религиозное объединение, значит, где просто рассматривается подробно, как жили эти люди. Это же достаточно большая община, там порядка 10 тысяч участников вот в таком в глухом лесу в Красноярском крае, в одном из районов. И, соответственно, там, что касается идеологической или там религиозной базы, там и значит, и индуизм, и язычество было, и, естественно, и христианские какие-то мотивы, ну, уж коли он Иисусом Христом себя называл, и даосизм, и, в общем, и даже учение Карла Маркса тоже каким-то образом имело отношение вот к той псевдоконцепции, которую выдвинул Виссарион, его последователи, такие ближайшие клевреты, да, как принято говорить, единомышленники. Прошу прощения. Вот, значит, естественно, еще один из признаков секты – это ожидание конца света, да, которое... Это просто по классике, как бы, да, есть же классификация. То есть обязательно культ личности, обязательно ожидание конца света, конец света отодвигается во времени, естественно, ну, потому что он просто по факту не наступает, да, ну, вот следующий там срок, следующий. Естественно, люди, которые в таких структурах состоят, они, в общем... отдают свою волю на откуп лидеру, да, свою волю, свою жизнь, свое сознание, и, в общем, живут в подавленном состоянии, ожидания конца света, и осознают только одно, необходимо спастись, ну, в том числе отдавая, так сказать, еще раз повторю, свою волю, но и даже имущество, да, тоже неплохо бы отдать, как бы, да, в общую копилку.
С другой стороны, слушай, они свободные люди, куда хотят, туда и ходят.
Свободные люди, да, но когда идет речь уже об уголовных преступлениях, вот о насилии, да, и об отъеме там недвижимости или какого-то имущества мошенническими путями и с помощью манипулятивных технологий, это я сейчас не говорю конкретно про вот эту церковь Последнего Завета, а в целом, да, это уже чистая уголовка, как бы, вот. Поэтому, да, конечно, человек волен пойти туда, куда он хочет, но вопрос в том, что с ним дальше происходит, да. Здесь есть уголовный кодекс, есть там моральные соображения, это уже другая история, но если говорить об Виссарионе, он там и слесарем был в свое время, и милиционером патрульно-постовой службы, но это не столь важно, хотя так, это любопытно, все время этот штрих подчеркивает, да, что вот он имел отношение к правоохранительным органам, уж, наверное, может быть, какой-то опыт извлек из этой своей практики, я уж не знаю. Ну, наверное, да, это предположительно. Но власть, значит, обладала очень большой. Кстати говоря, вот опять же, исходя из того, что потом рассказывали те люди, которые там побывали и сумели выскочить, что называется, он и мог и забрать и имущество, и дом, и более того... значит, браки расторгнуть, которые вот, как бы, так сказать, не осенены его там благословением, его высшей волей. Ну и, что любопытно, любовные треугольники практиковались, да, то есть пара жен у мужчин, это было нормальное явление, как бы, это уже не сочетается никоим образом, ну, скажем, с христианской верой, но, тем не менее, говорить вообще о вероучении в этом случае, ну, не приходится, да, это некий такой... некий симбиоз всего чего угодно, и все это, конечно, псевдорелигиозный характер носит. Вопрос в том, что с 91-го года функционировала, собственно говоря, эта структура, то есть почти 20 лет там без малого, да, и каким-то образом все было хорошо. Но вот
даже
сейчас
в Минюсте была зарегистрирована.
Зарегистрирована в 2000,
в 2000 году.
Да, хотя об этом Виссарионе, но, честно говоря, я вот лично, я не занимаюсь специально сектоведением, но периодически, конечно, мне очень интересно это, да, потому что я считаю, что вообще люди, которые попадают в секты, в такие структуры, это определенный склад характера, да, и характер, определенный психотип, определенный тип сознания, то есть, ну, есть люди, которые неизбежно попадут в такую структуру, да, вот они ищут, как бы, ищут и обязательно находят, как правило, да, то есть, им нужна некая зависимость от чего-то постороннего, да, и от какого-то такого авторитета, а желательно, чтобы этот авторитет был вот таким воплощением Бога на земле. Ну, вот, вот и пожалуйста, поэтому... История действительно громкая, непонятно, почему сейчас, после такого большого количества лет, но что есть, то есть. Есть уже заявление от Русской Православной Церкви, что она будет духовно окормлять, оказывать духовную поддержку членам этой самой Церкви Последнего Завета. Ну, я уже слышу критику, что вот, мол, проснулась Церковь, ну, а какие могут быть претензии к Церкви? Она же не правоохранительная структура, что она могла сделать, да? Если зарегистрируем что-то в Минюсте, да, вот оно живет по своим законам, функционирует. Ну, здесь церковь не силовая структура, которая могла бы проводить следствие и, значит, что-то запрещать, кого-то арестовывать. У нас есть мнение по поводу Виссариона и его детища, богослова, профессора, президента Российской ассоциации центров изучения религии и сект Александра Дворкина.
Вопрос не почему сейчас, а почему не по меньшей мере 20 лет назад. И вопрос не только и не сколько к Сергею Анатольевичу Торопу, которого наконец избежали, давно пора было, а к местной красноярской администрации, которая в течение долгого времени покрывала это сообщество. Вопрос к местным силовикам, которые гасили уголовные дела. Было там масса заявлений и с очень серьезной доказательной базой. Всякий раз отказывали в возбуждении уголовных дел. Вопрос к администрации, которая позволяла на территории России Российской Федерации фактически существование независимого государства, условно, на Виссарионе, на территории Черемшанского района Красноярского края, который вообще-то размером с 2/3 Бельгии, где на дорогах стояли блокпосты и просто так не пропускали, где вся местная власть была в руках виссарионовцев, где полиция боялась вмешиваться, даже заходить туда.
Ну что, самое... Да,
да, давай, пожалуйста, в деталях разберемся с религиоведом и историком религии Юрий Табак. С нами на связи. Юрий Михайлович, здравствуйте.
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 Юрий Михайлович, а действительно, почему, в чем вопрос? Вот 20 лет спокойно себе жила религиозная организация, собственно, таковой и являлась, была зарегистрирована, ну вот был там человек, который называл себя там... кем
воплощением Бога на земле.
Но просто я
куча жалоб была, ты понимаешь?
Я как светский человек исхожу из того, что в Российской Федерации люди могут верить во что они хотят. Кто хочет в православного Бога верить, пожалуйста. Кто хочет в летающего макаронного монстра верить, тоже имеет на это право. А кто-то хочет вот в Виссарионе верить. Какие проблемы-то?
Ну, я с вами совершенно согласен. Действительно, мы каждый вот в демократическом, светском государстве, каждый человек может верить во все, что угодно. Вот. И это действительно странно, что произошло, потому что никаких точных вот таких вот реальных объяснений пока не предложено. Дело в том, что человека могут задерживать или там арестовывать по обвинению в каком-то конкретном нарушении там уголовного или гражданского кодекса. Что сделал Виссарион, совершенно не очень понятно.
Юрий Михайлович, можно я вас прерву на секундочку? Просто зачитаю из новостной ленты конкретно, каковы обвинения. Да? Ведется следствие, вот что написано. По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности, они, ну вот Виссарион и его, соответственно, единомышленники, привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью. Вот, пожалуйста, вам формулировка.
Да, ну вот это я об этом и говорю, что формулировка совершенно неясная, потому что точно такую же формулировку практически можно отнести к любой действующей религии или к любому религиозному движению. Но, как известно, там Виссарион, по крайней мере так написано, он брал десятину, да, со своих последователей. То есть десятую часть доходов они должны были отдавать. Но также точно в православной церкви десятую часть доходов положено отдавать. Делают это не другое дело. В иудаизме десятую часть доходов призвано отдавать. Дальше психологическое воздействие или психологическое насилие – это вообще не юридический термин. Что значит психологическое насилие? Мы все живем в сфере такого психологического насилия. Кто вот телевизор смотрит, да, над ним осуществляется в известной степени насилие, потому что ему предлагают рекламу навязчиво, с ним говорят там политологи, его заставляют там верить в то или иное там политическое действие или культурное действие и так далее. И, в общем, любая религия, тем более, да, которая вот зовет куда-то своих последователей, она осуществляет некое психологическое воздействие. И другое дело, человек выбирает, куда ему идти. И мы знаем немало случаев, когда там, я не знаю, молодые люди, например, бросают учебу и там уходят в монастырь. Или там, я не знаю, талантливый музыкант, поэт, он все бросает и обращается там в ислам, в иудаизм или там христианство и так далее. Осуществляется ли в данном случае психологическое насилие? Ну, если его, так сказать, называть этот термин, то, ну да, оно осуществляется, но это любая религия. Вообще любое движение, культурное, политическое и так далее, оно как бы старается пропагандировать свои идеи, оно убеждает людей, что оно верно и так далее. В этом смысле я не знаю, чем отличается, вот пока непонятно, что такого вот криминального совершил, собственно, Виссарион и его последователь.
А скажите, пожалуйста, Юрий Михайлович, ну, я не знаю, насколько вам близок термин, исходя из того, что вы выше сказали, секта, я не знаю, вы признаете, что есть секта, а есть, ну, такие религии базовые, там, не базовые, то есть между ними есть различия, да?
Да, дело в том, что секта вот в настоящем понимании это вообще это как бы не научный термин.
Нет, а мы сейчас не будем в научных, мы понятийно как бы, да, вот, ну, секта
да, это... Да, вот я и хочу сказать, да, что понятийно он как бы не очень оправдан, потому что в него вкладывается негативный смысл. Изначально секта – это отколовшаяся от большого религиозного движения небольшая группа, которая потом там через какое-то время может стать мощной и так далее. В этом смысле все религии практически и главные, они все представляли собой в начале секты. То есть христианство было небольшой группой, отделившейся от иудаизма. Протестанты, реформация тоже.
Ну, понятно, от базового христианства, да.
То же самое и здесь, но они могут представлять собой через некоторое время там десятки миллионов человек. Поэтому само по себе слово секта, тем более тоталитарная секта, это вообще-таки не очень понятные термины, они вводятся скорее из политических соображений и из таких из соображений придания негативного характера этому термину.
Ну, то есть и Виссариону тоже не надо придавать негативного. То есть, возможно, все нормально у них там было, вот просто
нет,
чего-то
возможно,
к ним прицепились.
Нет, нет, возможно, и ненормально. Вот, например, там пишут, что у него там была попытка изнасилования какой-то девочки там из болгар, да, и там часть болгар, которая была в его движении, она тут же откололась. Это совершенно ненормально, потому что это нарушение уже уголовного
кодекса. Нет, ну это уголовка, да.
Ну вот, Юрий Михайлович, отсюда, я понимаю, что вы не юрист, но тем не менее, а чем же тогда руководствоваться правоохранительным органом, когда они понимают, что есть угроза жизни людей или тому же самому их психологическому здоровью? Им-то чем оперировать? Я сейчас даже не про там Виссариона говорю, а вот, не знаю, про макаронного монстра, допустим.
Да, но тут в данном случае, вы знаете, есть проблема, конечно. Потому что тот же самый вопрос мы можем задать следующим образом. Вот родители, многие, вот и на моей памяти, они обращались в правоохранительные органы в связи с тем, что их там дочь или сын, который там студент, 17-летний, там 18 талантливый, там в институте учится, он вдруг все бросает, уходит в монастырь, перестает общаться с родителями, потому что они антихристы и прочее. Что делать вот в таком случае? Это тоже психологическое воздействие. И мы не можем применять, ну, или государство не может применять в данном случае репрессивных мер, именно потому, что было сказано заранее. Каждый человек может верить во все, что угодно. Возможно, у Виссариона просто вот это убеждение, может быть, это и элемент гипноза, но он тут часто бывает сильнее, чем у там других представителей вот этих религиозных движений. В результате люди идут к нему. Но вся проблема заключается в том, что довольно деликатное дело. Есть ли тут преступление или нет, потому что по закону вот податься самостоятельно, без, так сказать, насилия вот там физического или какого-то финансового на какое-то вот религиозное убеждение, ну, это не подлежит уголовному наказанию.
То есть я правильно понимаю вашу позицию, Юрий Михайлович? Вы хотите, чтобы следственные органы представили более точную, понятную доказательную базу по поводу того, почему они задерживают, собственно, членов вот этой секты и на каком основании они считают их действия противоправными? Не только прикрываясь формулировкой психологическое давление. Нет,
ну да, уголовный кодекс есть, административный. Но, скорее всего, если задержание, то это уголовный кодекс. Ну, я думаю, что
если
мы дождемся.
Противоправную деятельность обязательно надо принимать какие-то меры. Но вот именно противоправную, потому что иначе это очень...
Нет, это понятно, это похоже на охоту на ведьм. Это мы, так сказать, я-то просто рассматриваю это такой религиоведческой, если угодно, точки зрения, но потому что непогрешимость лидера, да, противопоставление миру, как бы вот если вот вы говорили про тоталитарные секты, вы, правда, критически высказывались вообще об этой, так сказать, об этом термине, об этом понятии. Но мне-то... Я немножко по-другому думаю. Здесь все налицо, прям по пунктам буквально, да, потому что вы все равно непогрешим, некая элитарность, мир там живет по своим законам где-то, а мы вот здесь некая элита, вот мы-то как раз знаем, мы ждем конца света, мы спасемся.
Я тебе как представитель другого спектра, и дабы не нарушать определенную статью Уголовного кодекса Российской Федерации, а я не вижу разницы между другими религиями в данном
случае. Ну, в общем, я тоже присоединяюсь к вашему мнению, потому что во всех практически религиях та же самая идея избранности. Каждый считает, что он абсолютно прав. И вот, так сказать, особенно такие ортодоксальные, уверенные в своей вере верующие, они говорят, что мы только правы, а это все антихристы, это все, так сказать, сатанисты и так далее, и так далее. Поэтому...
Ну, на самом деле, вот то, что... Ну, понятно, что сложно, нет, но вот, например, противопоставление миру в нормальных, адекватных конфессиях никакого нет. То есть просто никакого нет, да?
Не знаю, патриарх Кирилл, послушайте как-нибудь.
Нет. Противопоставления миру нет. Здесь, что вот мы никогда нельзя услышать, например, что мы католики или мы православные, мы иудеи, но, по крайней мере, в открытом пространстве, публичном, да, что мы некие избранные, а все остальные это вот грешники, которые погибнут. Ну, такого мы, наверное, не услышим все-таки.
Нет,
а здесь как раз это есть.
Мы можем услышать это в таких в краевых сферах православия. Например, монахи очень многие, да, которые...
Но только не Сергей Романов, Юрий Михайлович. С ним проблемы большие, если вы его имели в виду.
Я про него не говорю. Например, есть амиши, которые в протестантизме, да, они в Америке живут в отдельных деревнях, не пользуются электричеством и так далее. Огромное количество, например, ультраортодоксов в иудаизме, которые совершенно вообще, они как бы замыкаются на... Торе замыкаются на своем учении, они так с этим все равно, что там происходит вокруг. Таких и в исламе такие есть направления, течения. То есть аналоги можно найти.
Ультрас я бы назвал, да?
Да, это ультрас, но в данном случае вот это вот движение, это тоже ультрас. Но вся проблема опять же в том, каким бы нам оно ни казалось глупым вообще, некультурным, я не знаю, неинтеллигентным, каким бы, так сказать, странным и диким даже не казалось.
Но это уже оценочное суждение, да.
Это оценочное суждение. То, что, чтобы преследовать их по закону, нужно предъявить им обвинение по закону, которое действительно,
так сказать,
они нарушают вот кодекс.
Юрий Михайлович, спасибо вам большое. Юрий Табак, религиовед и историк религии, был с нами на прямой связи. Сейчас небольшой перерыв, и снова вернемся к обсуждению этого вопроса.
В эфире радио «Спутник».
В общем, вопрос сложный. Я готов согласиться с предыдущим нашим спикером, уважаемым, в том, что, конечно, предъявлять надо господину Торопу, его единомышленникам, статьи уголовные, если они были нарушены, да, то есть конкретные обвинения и, так сказать,
мне
уголовные,
кажется,
административные.
Если
это совершенно очевидно. Я это не ставлю
очевидно,
под сомнение.
Я с тобой согласен. Но мне просто все-таки кажется, что следственные органы в вопросах, да, там, вот этих религиозных дел все-таки должны больше объяснять общественности, за что и почему, потому что
может быть, всему свое время.
Создается впечатление неравноправного отношения к конфессиям, религиозным учреждениям и так далее. Давай продолжим беседу. С нами на связи доктор юридических наук, профессор и экс-председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Михаил Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Михаил Александрович, мы тут, значит, обсуждаем очень усердно такие понятия, как традиционная религия, секта, чем они отличаются, и вообще, что можно предъявить такого рода деятелям, как Виссарион, он же, значит, Сергей Тороп, да, кроме Уголовного кодекса. Наверное, ничего нельзя и не нужно, правильно я понимаю? Кроме нарушения Уголовного кодекса.
Может быть, в его действиях есть нарушение кодекса административных правонарушений.
Или КУАПа, да, или КУАПа.
Угу. Да, потому что из той информации, которая сейчас есть в СМИ,
да. Михаил Александрович, мы с вами сейчас еще раз попробуем связаться. Связь не очень хорошая, но, в общем, получается, что да, ничего кроме уголовного и административного кодекса предъявить нельзя. Слушай, меня в этом вопросе всегда волнует только безопасность людей. Если у правоохранительных органов недостаточно сведений для возбуждения уголовного дела, просто понимаешь, то, что человек объявляет себя наместником Бога на земле, не является причиной его арестовывать.
Совершенно верно. И тому подобное. До того момента, когда в его ведении оказывается большое количество людей, сейчас мы говорим не об этом конкретном случае, а в целом, да, которые действительно попадают в психологическое рабство, и через это распадаются семьи. Мы уже говорили, что они могут лишиться имущества, они перестают взаимодействовать с внешним миром, да, может быть, кто-то забрасывает свою карьеру, может быть, перспективный какой-то человек, да, в каких-то направлениях. Uh-huh. То есть меняется жизнь полностью в негативную сторону, да, и плюс нарушение закона. Поэтому здесь надо рассматривать, наверное, и с точки зрения закона, и с точки зрения морали. Так, у нас...
Есть на связи Михаил Александрович. Да. Снова здравствуйте.
Да, здравствуйте.
О, теперь отлично вас слышим.
Да, прекрасно.
Так все-таки нам хотелось бы понять, как себя и правоохранительным органам вести, и все-таки людям, которые могут попасть под влияние. Не очень хорошее влияние, да, и потом, может быть, не лишиться жизни или чего-то еще, но все-таки тоже так или иначе серьезно пострадать.
Значит... Я должен сказать, что вообще я знаю про существование вот этой самой секты Виссариона, или общины, точнее, Виссариона.
И почему она раньше не вызывала вопросов?
Ну, более того, она же официально зарегистрирована как религиозная организация. Должен вообще сказать, что у нас в стране вот есть то, что называется вот такие традиционные религиозные объединения, их всего несколько. А все остальные, они абсолютно равны. Кстати говоря, и те, которые считаются религиозными, они тоже, которые традиционными, они тоже равны. Это у нас записано в Конституции. И...
У нас даже в федеральном законе о государстве и религиозных объединениях в преамбуле православие ему отдается определенная историческая роль, но это тоже ничего не значит.
Да, совершенно правильно. Потому что Конституция, она совершенно одинаково относится ко всем религиям. И когда вот сейчас известны большие проблемы у адептов свидетелей Иеговы, вот здесь специально нужно иметь в виду, что организация действительно запрещена и признана экстремистской. А религиозное вероучение нет.
Михаил Александрович, скажите,
люди,
пожалуйста.
Люди могут исповедовать совершенно свободно.
А свидетели Иеговы? Да, скажите, а свидетели Иеговы до их запрета ведь тоже были зарегистрированы как религиозная организация, правильно? И в какой-то момент оно становится экстремистским. Она, вернее, стала, да? И, в принципе, могут и другие пойти, но последовать по этому же пути.
Но для этого должно быть решение Верховного суда Российской Федерации.
Угу. Ну, в данном случае...
Вы видите в данном случае похожий сценарий или нет?
А я просто не знаю. Просто не знаю. Понимаете, какая штука? Когда существует легально существующая религиозная организация, вот эти самые, это община Виссариона, у нее есть свои какие-то правила, прекрасно, это их внутреннее дело. Во что они верят, в кого они верят, как они верят. Для этого в Минюсте есть религиоведческая экспертиза, они этим занимаются. Если организация существует законно, легально и не нарушает закон, ну какие к ней могут быть претензии? Никаких. Тем более, что у нас в законодательстве вообще нет понятия секта.
Да-да-да, это сугубо это... оценочно.
Михаил Алексеевич, ну смотрите, термин... правоохранители настаивают на статье 239 и пунктах А и Б, и, ну, в общем, на создание это... религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. Вот.
Понятно, но это должно быть религиозное объединение, которое запрещено по закону. Оно не запрещено.
То есть, получается, вот у них еще и оснований нету для всего этого.
Вы сначала разберитесь с этим религиозным объединением не по Уголовному кодексу, а по законодательству о религиозных организациях. И тогда, да, можно будет дальше.
В общем, Михаил Александрович, понятно, что надо от следственных органов получать больше информации.
Я думаю, будет расширение. Сейчас идет речь о нарушении закона, просто уголовного кодекса. Вот, исходя из этого, и будем наблюдать.
Михаил Федотов, доктор юридических наук, профессор, экс-председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, был с нами на прямой связи, а в студии для вас работает Кирилл Бакиев и Илья Харламов.
Спасибо.